эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуминске на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера, микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Черное море коррупции. В Батуми задержаны бывшие и нынешние чиновники республиканского правительства.
Не оппозиция задержала высокопоставленных чиновников. Задержание высокопоставленных представителей правительства произошло со стороны власти. Это очень печальный факт. Со многими из них я хорошо знаком.
20-я статья с нулевой суммой. В Абхазии продолжается обсуждение громкого законопроекта.
Этот закон в таком виде, в котором был во втором чтении принят, он никак работать не сможет. Это будет очередной фальстарт, когда закон существует, а эффективность от него стремится к нулю.
В эфире «Избранник ТВ». Что в Южной Осетии думают про ход теледебатов?
Впечатление удручающее. От того, что огромная часть рвущихся в депутаты людей даже не имеет представления о том, что они должны делать.
Все это, а также получил гражданство, получит и срок. Прокуратура Грузии снова занялась экстрадицией Саакашвили. Порту в Анакле не хватило разрешающей способности. Юлия Сусляк начала голодовку в грузинской тюрьме. Эдуард Кокотов за Георгия Кабицева и другие подробности югоостинских выборов. Рубрики «Обзор прессы», как всегда по четвергам, рубрика «Панорама» и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Амина Умарова.
Верховная Рада Украины не поддержала отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. За отставку проголосовали 97 депутатов. Для принятия решения было необходимо 226 голосов. Как отмечают украинские СМИ, перед голосованием Гройсман заявил, что никогда не держался за свою должность, но и не избегал ответственности.
Я никогда в своем жизни не скидывал ни на кого ответственность.
Я никогда не перекладывал ни на кого ответственность. Я слышу много критики в адрес правительства. Вы думаете, я не понимаю, насколько сложные проблемы сегодня у нас в стране? Думаете, легко обслуживать государственный долг, по которому нужно вернуть треть бюджета? Но я реалист, я знаю, что мы начали изменения. Я стал премьер-министром только 3 года назад и до сих пор борюсь с тем, что вы сделали. Конфликт на Донбассе, провал экономики, социальной политики. Для меня важна Украина и украинцы. И я чувствую за них свою ответственность.
Против отставки Гройсмана выступили фракции «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт». За отставку голосовали «Радикальная партия», «Оппозиционный блок» и «Батьківщина» Юлии Тимошенко. В «Блоке Петра Порошенко» заявили, что в условиях распущенной Верховной Рады и грядущих неочередных выборов отставка премьер-министра может привести к полному хаосу. В свою очередь Юлия Тимошенко сказала, что работа правительства Гройсмана привела к тупиковой экономической ситуации, и Верховной Раде следовало бы утвердить отставку премьера. Гройсман подал заявление об уходе 23 мая. Его попросил об этом президент Украины Владимир Зеленский в день своей инаугурации. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что переговоры с представителями президента Николаса Мадуро при посредничестве Норвегии будут продолжаться, несмотря на разногласия. Об этом сообщает АФП. Мадуро, в свою очередь, заявил, что верит в диалог. Он также сообщил, что представители правительства Венесуэлы и оппозиции несколько месяцев назад начали тайные переговоры для урегулирования кризиса и продолжили их при участии Осло, пишет издание «Эль Диа». Переговорный процесс между оппозицией и сторонниками режима Мадуро начался в Норвегии 2 недели назад. Однако представители сторон впервые встретились за столом переговоров в среду 29 мая. Никаких договоренностей достигнуто не было. Содержание переговоров не раскрывается, пишет АФП. По данным Международного валютного фонда, богатая нефть Венесуэла переживает наихудший экономический кризис за всю историю. Ожидается, что в этом году инфляция достигнет 10 миллионов процентов. Центробанк Венесуэлы заявил, что экономика с начала правления Мадуро в 2013 году сократилась более чем на 50%.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент России Владимир Путин сегодня внес на рассмотрение Государственной Думы проект закона о приостановлении действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного между СССР и США. Об этом сообщил журналистам председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. В течение часа Совет Госдумы обсудил этот законопроект и определит его сроки рассмотрения, добавил Володин. Он также обратил внимание, что в соответствии с законопроектом президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора. В марте Владимир Путин подписал указ о приостановлении России выполнения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это объяснили нарушением условий соглашения со стороны США. Временным канцлером Австрии стала председатель Конституционного суда страны Бригитте Бирлайн, сообщает агентство Reuters. На эту должность ее назначил президент республики Александр Ван дер Беллен. Бирлайн стала первой в истории женщиной, которая возглавила австрийское правительство. Она останется на посту до сентября текущего года, когда в Австрии, как ожидается, пройдут досрочные парламентские выборы. Президент отметил, что министрами планируется назначать в основном государственных служащих. Бирлайн сказала, что в качестве министра иностранных дел выбрала Александра Шалленберга. Ранее дипломат работал высокопоставленным чиновником в офисе бывшего канцлера Себастьяна Курца. 27 мая парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и всему правительству на фоне политического кризиса после отставки бывшего вице-канцлера Хайнца Кристиана Штрахе. Он ушел в отставку 18 мая после публикации в немецкой прессе видеозаписи его переговоров о получении денег от некой женщины, которая называла себя племянницей Игоря Макарова, российского олигарха, близкого к Путину. По данным Федеральной службы статистики, рост цен на продукты питания в России за январь-апрель 2019 года составил 3,6%, в то время как в Европейском Союзе продовольствие стало дороже на 1,1%.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Амина Умарова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Громкие аресты в Батуми. Бывшие и нынешние высокопоставленные чиновники правительства Аджарской автономной республики и Батумского муниципалитета задержаны по обвинению в коррупции. Схемы присвоения государственных средств и реакции политического спектра изучал Владимир Унанянц.
Бывший мэр Батуми, заместитель министра образования, культуры и спорта Аджарской автономной республики, замминистра финансов и экономики автономии, вице-мэр Батуми, начальник службы управления муниципальным имуществом и услугами Батумской мэрии, заместитель начальника городского управления инфраструктуры и благоустройства мэрии Батуми, а также начальник отдела закупок Батумского муниципалитета. Список задержанных по обвинению в коррупции в результате спецоперации внушителен. Все перечисленные лица проходят по делу о тендере 2015 года на строительство так называемого «дешевого дома» – проекта возведения жилого комплекса, где в качестве стройматериалов должны были использоваться легкие стальные конструкции. Победителем тендера тогда была объявлена азербайджанская компания «Convent Georgia». При этом, по информации следствия, никакого предварительного ценового изучения рынка осуществлено не было, а тендерная комиссия приняла решение в пользу вышеуказанной компании, несмотря на сомнительную документацию, представленную в единую систему госзакупок. На специальном брифинге прокурора Аджарской автономной республики Кинатия Сунгулашвили заявила:
несмотря на то, что предоставленная компания Convent Georgia документация не соответствовала условиям тендера и имелись все основания для ее дисквалификации, комиссия не приняла во внимание эти факты и объявила компанию победителем. После оглашения итогов Convent Georgia предоставила финансовые гарантии выполнения работ, завизированной и зарегистрированной в Лондоне организации Point Bank LTD, которая на проверку оказалась не имеющей отношения к действующим финансовым институтам. На тот момент мэр Батуми Г.Е. дал задание заместителю главы службы финансов и экономики мэрии изучить рейтинги Point Bank LTD на предмет надежности. И согласно полученной информации, у этой компании вообще не было рейтинга, что прямо должно было повлечь внесение этой организации в список ненадежных. Вместо того, чтобы защитить государственные интересы и отказаться от заключения контракта, мэр Батуми и постоянные члены тендерной комиссии все равно заключили договор с Convent Georgia на сумму 4 279 990 лари.
При этом, по данным следствия, в качестве аванса компании необоснованно были перечислены 1 626 396 лари, из которых непосредственно на работы были потрачены только 251 109 лари. По версии прокуратуры, в результате противоправных действий чиновников было присвоено 1 миллион миллион 370 тысяч 76 лари государственных средств. Уголовное дело возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса Грузии, подразумевающим злоупотребление служебным положением и незаконное присвоение государственных средств в особо крупных размерах. В оппозиции не замедлили с реакцией, назвав коррупцию визитной карточкой грузинской мечты. Представитель Европейской Грузии сэр Город Яни считает задержание в Батуми лишь сменой декорации при новом местном начальстве.
Во власти наблюдается тотальная коррупция как в регионах, так и среди центрального руководства. Конкретные задержания происходят лишь когда новый руководитель пытается сменить клан, заменив своими людьми прежних чиновников.
В начале мая новый глава правительства Аджарии Торни Кирижвадзе пригрозил, что отправит в тюрьму всех чиновников, которые окажутся замешаны в коррупции, назвав кампанию против вероятных коррупционеров борьбой с паразитами и пообещав, что обязательно проведет кадровые перестановки. То, что кадровые перестановки будут сопровождаться громкими арестами, стало неожиданностью и для некоторых членов политсовета грузинской мечты. В частности, вице-спикер парламента Гия Вольский назвал печальным факт выявления коррупционных схем в руководстве автономии, но при этом напомнил оппозиции, кто провел антикоррупционную операцию.
Не оппозиция задержала высокопоставленных чиновников. Задержание высокопоставленных представителей правительства произошло со стороны власти. Это очень печальный факт. Со многими из них я хорошо знаком, но это никак не повлияет на итог, тем более, если мы имеем дело с коррупцией. Естественно, мы должны дождаться результатов расследования.
Ранее представители оппозиционной партии «Единое национальное движение» заявили о том, что внесли в прокуратуру Аджарии около двух десятков заявлений с требованием начать следствие в отношении фактов возможных коррупционных сделок с участием местных чиновников. ЕНД отмечает, что, например, на работы по укреплению береговой линии в Сарпе было потрачено несколько миллионов лари из бюджетных средств, между тем как дорога, так и другие инженерные сооружения были смыты водой. Оппозиция также указывает на проект ввоза в горную Аджарию коров датской породы, на который было выделено около полумиллиона лари. Но из-за отсутствия необходимого ухода весь дорогостоящий скот погиб. Среди сомнительных решений противники власти называют и законсервированную стройку социального дома в Батуми, на проект которого были израсходованы десятки тысяч лари. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Получила гражданство, получит и срок. Генпрокуратура Грузии продолжает добиваться экстрадиции Михаила Саакашвили, о чем сегодня заявили в главном следственном органе страны. Третий президент уже осужден по двум делам, судебный процесс продолжается еще по двум. Поднятие грузинской прокуратуры и темы экстрадиции Саакашвили после двухлетнего молчания совпало с восстановлением его украинского гражданства и возвращением в Киев. Тему продолжит Мзии Парисишвили.
Хочет мальчик, чтобы я приехал? Что за проблема? С насмешкой сказал Михаил Саакашвили журналисту Рустави 2 в Киеве. Мальчиком он назвал председателя правящей грузинской мечты Бедзину Иванишвили. Именно с его именем связывает Саакашвили сегодняшнее заявление Генпрокуратуры, которое прозвучало сразу после возвращения ему гражданства Украины и его прибытия в Киев. Представитель следственного органа Кока Кацитадзе сообщил, что за все это время правовые процедуры по вопросу экстрадиции Саакашвили в Грузию не прекращались, и утеря или же восстановление гражданства тут ни при чем.
Осужденному судом Михаилу Саакашвили обязательно придется предстать перед грузинским правосудием и понести наказание за содеянные преступления. Напоминаем обществу, он осужден по делу Сандро Гиргульяни, а также по факту избиения депутата Валерия Гелашвили. Также он обвиняется и идут судебные процессы по делам о растрате госсредств, разгон акции протеста 7 ноября и незаконной конфискации имени.
За то, что будущий президент Михаил Саакашвили помиловал осужденных за убийство банкира Сандро Гиргульяни силовиков, 5 января 2018 года Тбилисский городской суд его приговорил к 3 годам заключения и лишению права занимать должности в госструктурах в течение 1,5 лет. В свое время по делу Сандро Гиргульяни, убитого в январе 2006, Страсбургский суд выразил свое недоумение недоумении тем, что все ветви власти при правлении нацдвижения вступили в системный сговор с целью оградить от наказания высокопоставленных силовиков, виновных в убийстве молодого банкира. Личной местью, соответственно, превышение полномочий президента счел суд факт жесткого избиения спецназом МВД депутата от республиканской партии Валерия Гелашвили летом 2005 года. В июле 2018 Саакашвили был приговорен к 6 годам заключения. Ему запретили также занимать должности в госструктурах 2 года и 3 месяца. Все эти дела Михаил Саакашвили называет политически мотивированными. Уголовное преследование Саакашвили началось летом 2014 года, после того, как он по 10 делам проходил как свидетель. К тому времени Саакашвили уже находился в Украине. Грузию он покинул почти сразу по истечению президентских полномочий в 2013-м. С тех пор Саакашвили обещает, что докажет свою невиновность, но только не в условиях несправедливого правления грузинской мечты. Этим же он объяснил в свое время отказ от грузинского гражданства.
Это 6 квадратных метров в матросовской тюрьме, там, где сидят мои друзья. Вот это сегодня для меня гражданство Грузии. Оказывается, ради этого я должен променять возможность сделать большие дела для Грузии, Украины и Европы.
Объяснял в июне 2015-м Саакашвили телекомпании «Рустави-2» в Одессе в своем рабочем кабинете главы администрации округа. Тогда же министр юстиции Теодз Лукьяни объясняла обществу. Гражданин другой страны Саакашвили не может быть вовлечен в политический процесс Грузии, хотя он и так и не мог сюда приезжать. С точки зрения уголовного преследования нужно знать, что Конституция Украины запрещает экстрадировать украинцев в другие страны. Мы должны понимать это. Раз он получил гражданство Украины, для нас шанс экстрадировать из Украины в Грузию Саакашвили с правовой точки зрения исчерпан. После этого Теодз Лукьяни не раз рассказывала грузинским СМИ, что Генпрокуратура Грузии дважды в 2014 и в 2015 обращалась к украинским властям по поводу экстрадиции Саакашвили. Тогда украинская сторона сказала: «Мы не можем передать вам Михаила Саакашвили, потому что нам не представляется это преследование чисто правовым», сказала Теодз Лукьяни в эфире телекомпании «Имеди» в июле 2017 года. К тому моменту Саакашвили был уже лишен гражданства Украины, и министр Лукьяни не исключила, что при наличии политической воли Киев может заняться процедурой экстрадиции третьего президента. Правящей силе грузинская мечта, температура в разговорах об экстрадиции немного понизилась после 5 декабря 2017-го. Тогда генпрокурор Украины Луценко после знаменитого появления Саакашвили на крыше дома публично обвинил его в содействии ОПГ и отметил, что об экстрадиции Саакашвили речи нет. Все это Михаил Саакашвили и его партия нацдвижения расценили как доказательство того, что олигарх Порошенко в Украине и олигарх Иванишвили в Грузии одинаковыми методами борются с оппонентом Саакашвили. Сегодняшнее заявление Генпрокуратуры Грузии об экстрадиции Михаил Саакашвили считает звеном одной цепи. У него вопрос, почему грузинские власти не обращались к Голландии с просьбой об его экстрадиции. Ведь после выдворения из Украины оставшегося без гражданства Саакашвили Нидерланды выдали ему документ с видом на жительство, чтобы предоставила ему возможность свободно передвигаться по Европе.
Конечно, я вернусь в Грузию. Вот сейчас пройдут парламентские выборы в Украине, уладим ситуацию, помогу новому президенту и потом очень скоро вернусь в Грузию. Там абсолютное большинство наши сторонники. В тот момент, когда моя нога ступит на грузинскую землю, я увижу, где будет Иванишвили. Вчера они все впали в панику.
Сказал Саакашвили сегодня в Киеве телекомпании «Рустави-2». Но в скорейшее возвращение Саакашвили в Грузию, как и в его экстрадицию и усилия в этом направлении правящей грузинской мечты, уже мало кто верит в грузинском обществе. Что касается наблюдателей, то многие из них рассматривают происходящее как политическую борьбу двух сил за сохранение своего электората. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Представители инициативной группы, продвигающей в Абхазии закон о декларировании имущества, доходов и расходов публичными служащими и депутатами, тогда статья 20, выразили свое отношение к недавнему решению парламента самопровозглашенной республики рассматривать его аж в 4 чтениях. Они считают, что Народное собрание намеренно тормозит принятие закона, а аргументы его противников несостоятельны. С подробностями из Сухуми Елена Заводская.
Закон о декларировании доходов, расходов, имуществ и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами на недавней сессии парламента был принят во втором чтении и по инициативе депутата Натальи Смыр будет рассматриваться в четырех. Аргументируя свое желание отложить принятие закона в долгий ящик, она ссылалась на то, что он сырой и у нее нет понимания финансового обоснования закона. Есть еще один депутат Александр Анквап. Почти на каждом обсуждении он заявляет, что закон о декларировании доходов и расходов нельзя принимать до принятия закона о госслужбе, который уже не один созыв пылится в парламенте. Камнем преткновения в ходе обсуждения закона каждый раз становился круг декларантов. Представители инициативной группы настаивают на его расширении, а депутаты этот круг расширять не хотят. О том, что получилось в итоге, и о предложении без промедления внести поправку в закон о выборах президента сообщил на пресс-конференции в Арсмира представитель инициативной группы Алхас Джинджолия.
В проекте в законе принято в первом чтении было так, что декларацию пишет сам декларант, его супруга, родители, совершеннолетние дети, братья и сестры. К сожалению, это убрали, оставили только супруг, супруга и несовершеннолетних детей. Все мы прекрасно знаем, что к семье по семейному кодексу и гражданскому кодексу относятся родители и совершеннолетние дети. По гражданскому кодексу ко второй линии относятся братья и сестры. В условиях Абхазии их уберя, закон не будет работать. Скоро выборы, времени осталось совсем чуть-чуть. Мы просим депутатов парламента принять поправку в закон о декларировании кандидатов в президенты, чтобы эта декларация была публичной, чтобы избиратели имели право ознакомиться с декларацией тех людей, которые хотят занять высший должностной пост в стране.
Нукзар Аргун поддержал сказанное и добавил.
Этот закон в таком виде, в котором был во втором чтении принят, он никак работать не сможет. Это будет очередной фальстарт, когда закон существует, а эффективность от него стремится к нулю. Я хочу напомнить, что был принят закон антикоррупционный в 2015 году. Каков результат от действия этого закона? Никакого. Были ли отставки? Были ли возбужденные уголовные дела? Были ли еще какие-либо эффекты от этого закона? Абсолютно никакие. Такую же судьбу разделит и этот закон, если он будет принят в таком виде, как он сейчас во втором чтении был принят. Это абсолютное нежелание. Мы просто поражены и удивлены. И люди, которые сидят в соцсетях, конечно же, будут давать какие-то оценки и возмущаться. Но только на эти возмущения почему-то идет реакция от чиновников, от депутатов. А то, что со страной происходит, то, что мы катимся по наклонной плоскости, об этом почему-то не думают.
Астамур Какалия считает, что даже в таком урезанном виде закон будет работать, если его принять и обязать чиновников и депутатов декларировать и публиковать свои доходы и расходы. Астамур Какалия проинформировал.
Мы обратились к президенту республики. Мы высоко ценим его посыл к парламенту, когда он говорит о том, что нам необходимо признать незаконное обогащение уголовным деянием. Мы надеемся, что президент своим указом до того, как парламент примет решение, хотя бы на исполнительную власть сможет распространить эту норму. Многие люди не понимают, о чем идет речь. Они увидели из репортажев коротеньких о том, что закон принят, закон не принят. Чиновники наши не будут декларировать собственность и доходы. Он принят во втором чтении. Это такая казуистика, знаете ли. Вроде принят, а на самом деле нет.
Астамур Какалия так охарактеризовал аргументы, которые приводят депутаты, тормозящие принятие закона.
Аргументы против окончательного принятия закона, на наш взгляд, не обоснованы. Никаких дополнительных финансовых затрат применение этого закона не носит. Зачем дополнительные средства выделять для покупки бланков деклараций? Это несостоятельный аргумент. Постоянные отсылки к закону о госслужбе мы считаем отговорками. В законе о декларировании указан термин «должностное лицо». Он предельно ясно сформулирован. С этой формулировкой согласны ведущие юристы Абхазии. Юристы, собственно, парламента согласны. Мы возмущены тем, что уже в течение 2.5 лет тянется вот это принятие закона об обязательном публичном декларировании. Настоящих аргументов нету.
Рис Макаджинджал обратился к гражданам Абхазии с призывом.
не отдавайте свой голос ни за одного из кандидатов, который четко и ясно не выразит свою позицию в отношении коррупции, и в том числе в отношении нашей инициативы. И любому политику мы готовы поставить его перед собой, лишь бы он это знамя борьбы с коррупцией и продвижения законов поднял. К сожалению, из нынешних политиков, особенно из кандидатов в президенты, мы никого не видим, кто даже просто внятно выразился бы в поддержку этих законопроектов. И поэтому очень прошу всех, кто меня слышит, не давайте им свои голоса.
По словам представителей инициативной группы, Абхазия остается единственной страной на всем постсоветском пространстве, в которой нет такой нормы, как декларирование доходов и расходов. А коррупция является главным фактором, который не дает стране развиваться. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнение политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Гражданка Украины Юлия Сусляк начала голодовку в грузинской тюрьме. По утверждению адвоката Зураба Тода, его подзащитная содержится в недопустимых условиях. Предварительное заключение она была отправлена 27 апреля этого года. Ее обвиняют в торговле детьми. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Некоторое время назад, как рассказывает Зураб Тоду, в камеру к Юлии Сусляк подселили женщину с психическими проблемами. По словам адвоката, его подзащитная чувствовала себя небезопасно рядом с соседкой. А позавчера сокамерница гражданки Украины попыталась совершить самоубийство, после чего в целях безопасности из камеры вынесли практически все вещи, которые могли бы быть использованы для повторной попытки. Вещи как сокамерницы, так и самой Юлии Сусляк, говорит Тоду. Причем практически все. Вплоть до расчески.
Этому человеку, госпоже Юлии, создали такие условия, которые, согласно европейским стандартам, считаются нечеловеческими. Она не может использовать вещи личной гигиены. У нее забрали даже постельное белье. Сегодня утром я обратился в пенитенциарную службу, а параллельно госпожа Юлия начала голодовку. Она требует человеческого обращения. Сейчас она находится под психологическим давлением. Ей не дают возможность использовать вещи, которые по закону должны быть у заключенного, из-за того, что кто-то может использовать их в совершении суицида. Почему она должна быть наказана?
Адвокат вновь говорит о том, что органы намеренно затягивают с проведением ряда следственных мероприятий, в том числе с генетической экспертизой. Результаты этой экспертизы, уверен Зураб Тоду, наглядно продемонстрируют безосновательность обвинений, предъявленных Сусляк. Именно поэтому материалы ДНК, взятые у Юлии Сусляк и ее свекрови Эммы Сусляк, все еще не изучены. А получить образцы ДНК Юрия Сусляка, находящегося на территории самопровозглашенной Республики Абхазия, говорит адвокат, ему удалось далеко не с первой попытки.
16 мая в рамках соглашения, оформленного с Национальным бюро экспертизы, я потребовал выделить нам эксперта, которого я сам довез бы до Ингурского моста, где он должен был взять биологический образец. Но бюро мне отказало. Тогда я оформил контракт с независимым экспертом, лицензированным биологом. Я договорился с Юрием Сусляком. Эксперт должен был взять образец слюны у него на разделительной линии. Но как раз в эти дни, когда были выборы в Зугдиде и политическая температура достигала 41 градуса, весь полицейский кордон сняли и поставили его передо мной на Ингурском мосту, чтобы я не смог добраться до абхазской стороны. Но я кое-что понимаю во всем этом, поэтому я сумел раздобыть образец ДНК. Привез его. Сейчас он лежит в Национальном бюро экспертизы, и я требую проведения анализа.
Эта информация до определенного момента хранилась в тайне для того, чтобы никто не смог помешать передаче биологического материала суслика, говорит адвокат. По его словам, консульство Украины в Грузии следит за процессом. Представители консульства в курсе того, что Юлия Сусляк начала голодовку и намерены встретиться с ней в тюрьме. Эхо Кавказа в представительстве Украины в Грузии заявили, что всю информацию относительно дела они передают в Министерство иностранных дел своей страны, а делать официальный комментарий не уполномочены. МИД Украины, в свою очередь, потребовал у Эхо Кавказа прислать вопросы в письменном виде, а на ответы, вероятно, потребуется определенное время. В МВД Грузии по делу Юлии Сусляк ограничились лишь общей формулировкой «ведутся следственные мероприятия», сказала Эхо Кавказа представительница пресс-службы ведомства. Сусляк была задержана правоохранительными органами в конце апреля. Подозрение, в частности, вызвало то, что четверо из 10 детей, матерью которых по документам значится Сусляк, родились в 2017 году. Сама Сусляк полностью отрицает обвинения. По ее словам, шестеро из 10 детей были рождены методом суррогации. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухумицке навали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Амина Умарова.
Пять высокопоставленных чиновников были задержаны в Батуми. Среди них вице-мэр Тенго Петридзе, который в прошлом возглавлял службу по благоустройству города, сообщает сегодня аджарское телевидение. По данным телекомпании, часть чиновников были задержаны прямо в своих кабинетах. Предположительно, вместе с Петридзе задержаны бывшие сотрудники службы благоустройства города Гога Ламадзе, Нукри Хентибидзе и Бека Халваши. Телеканал сообщает, что сегодня же был задержан и действующий заместитель министра образования Аджарской автономной республики Баграт Манвилидзе. Следует отметить, что месяц назад глава правительства Аджарии Торнике Режвадзе пригрозил, что отправит в тюрьму всех чиновников, которые окажутся замешанными в коррупции. Выступая на выездном заседании правительства в Хелвачаурском районе, Режвадзе дважды назвал паразитами государственных служащих, которые могут быть замешаны в коррупции, однако не упомянул ни одного конкретного имени. При этом глава правительства Аджарской автономной пообещал, что проведет кадровые перестановки. Факт потери или восстановления гражданства в отношении Саакашвили не имеет никакого отношения к правовому преследованию или экстрадиционным процедурам и не будет иметь никакого влияния на текущий процесс, заявил прокурор Кока Кацитадзе. Он отметил, что прокуратура Грузии начала процедуры по экстрадиции Михаила Саакашвили, и эти правовые процедуры не прекращались. Напомним, что он осужден по делу Сандро Гиргвилиани, а также осужден за факт избиения депутата парламента Валерия Гелашвили, и судебные процессы проходят по делам растраты государственных средств, разгона акций 7 ноября и событий вокруг телекомпании и меди. Прокуратура продолжит правовые процедуры в связи с экстрадицией Саакашвили, заявил Кока Кацитадзе. Как сообщает портал «Грузия онлайн», 28 мая президент Украины Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области прибыл в Киев накануне, 29 мая. Консорциум развития Анаклии распространил специальное заявление, в котором называет шокирующим решение правительства Грузии построить новый глубоководный причал по соседству с Анаклия в портовом городе Поти. В консорциуме заявляют, что их международные партнеры и инвесторы, в число которых входят самые крупные международные финансовые организации, уже выказали острые оценки в связи с этим фактом. В свете новых обстоятельств может быть приостановлен и сам проект строительства глубоководного порта в Анаклии, который правительство Грузии называют проектом века. Между тем, консорциум развития Анаклии на своей странице в Facebook распространил заявление, в котором отмечается, что правительство утаило это решение, хотя соответствующий приказ был подписан 2 мая. А 21 мая Министерство экономики провело переговоры с международными финансовыми институтами по поводу финансирования глубоководного порта Анаклии.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумиц, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Итак, консорциум развития «Анак» я назвал шокирующим известие о выдаче правительственными чиновниками разрешения на строительство глубоководного порта в Поте. Впрочем, позднее приказом министра экономики решение было отменено. Сложное отношение власти ко всему, что связано с проектом «Анаклия», вдавался Ираклий Аргвелидзе.
В городе Поте начинается строительство нового порта. Под таким заголовком 28 мая портал потейского муниципалитета опубликовал информацию на двух языках, в которой, в частности, говорится.
Приказом от 2 мая агентство по строительному надзору утвердило условия выделения участка в городе Поте под строительство многофункционального порта пропускной способностью в 9 миллионов тонн в год. Объект предполагает возведение 1640 метров защитной дамбы и причала длиной в 700 метров.
Проект расширения порта Поти оценивается в 250 миллионов долларов. Его планируется реализовать за счет европейских инвестиций и компании APM Terminal Poti, управляющей портом. Известие о планах расширения Потейского порта вызвало ответную реакцию со стороны консорциума развития Анаклия, в свою очередь занимающегося строительством своего глубоководного порта неподалеку. Вот выдержки из заявления консорциума.
Указанный приказ был издан 2 мая. 21 мая правительство вместе с консорциумом провело переговоры с международными финансовыми инвесторами по поводу финансирования глубоководного порта Анаклии. И об этом со стороны правительства не было представлено никакой информации. Со стороны международных партнеров консорциума уже были высказаны острые оценки в связи с сокрытием указанного факта.
В полдень Минэкономики отменило решение своего же ведомства, отправив в отставку начальника агентства строительного надзора Григола Какауридзе. Министр экономики Натя Турнава заверила общественность, что выдача документа не была согласована ни с ней, ни с другими членами Кабмина.
Выданная бумага не является разрешением на строительство, а так называемым предварительным документом условий землепользования. При его оформлении были выявлены процедурные нарушения. Исходя из этого, сегодня мы приняли решение аннулировать документ, а руководитель агентства освобожден с занимаемой должности. Мы сохраняем надежду, что консорциум выполнит взятые на себя обязательства на фоне такой поддержки. Мы призываем его не заниматься поиском разных причин, а сконцентрироваться на своевременном выполнении своих обязательств по началу строительства порта Анаклия.
В оппозиции считают недостаточными пояснения министра и вызывают ее в парламент. По мнению депутатов меньшинства, последний случай подтверждает о царящем хаосе и неразберихе в правительстве грузинской мечты. Вот заявление главы фракции нацдвижения Румана Гуцеридзе.
Сложно вообразить, что министр была незнакома с содержанием документа. Теперь козлом отпущения выставили абсолютно невинного человека, который исполнял приказ сверху. Убежден, что власти таким образом пытались сорвать проект Анаклия, и порт в Поте они не собирались строить. Никакой логики в параллельном функционировании двух глубоководных портов не существует.
По мнению члена Политсовета Европейской Грузии Зураба Диабирашвили, непродуманные действия властей наносят ущерб престижу государства.
Тот факт, что министр аннулировал решение, ничего не исправляет. Этим министр продемонстрировал всему миру, какие именно люди управляют Грузией, что, конечно, подрывает имидж государства как ответственного игрока.
Глава Центра стратегических инициатив Леван Алапишвили считает, что кроме репутационного ущерба, действия властей наносят прямой ущерб экономике страны.
Мы снова наблюдаем очередную мизансцену театра одного актера, где главный режиссер за срыв спектакля выставил виновником осветителя. На самом деле, публикация на сайте Потийской мэрии преследует одну цель. Это демонстрация того, что госчиновники ни во что не ставят обязательства, взятые перед инвесторами порта Анаклия по недопущению строительства других аналогичных объектов инфраструктуры. Вся последняя цепь событий показывает, что государство, являясь одним из акционеров проекта, целенаправленно срывает сроки начала строительства порта Анаклия. Однако побочным эффектом будет то, что серьезные инвесторы будут избегать страны, где власти меняют обязательства в угоду личным капризам одного человека. Снижение притока инвестиций выльется в сокращение рабочих мест, снижение доходов в бюджет и, как следствие, падение общего благосостояния.
По мнению политолога Гии Хухашвили, Возникшие на протяжении дня вопросы требуют отдельного расследования.
Власти не могли не знать, что выдача такого разрешения торпедировала бы проект Анакли. Конечно, если инвестор желает проводить работы по расширению порта Поти, то пожалуйста. Но зачем это делать всенародно на финальной стадии переговоров между представителями консорциума и донорами проекта? В конце концов, можно было дождаться окончательного соглашения по финансовому пакету и лишь затем выдавать разрешение по Поти. Властям непременно придется отвечать на эти вопросы.
Отдельного внимания заслуживает точка зрения бывшего депутата грузинской мечты Давида Чичинадзе, который в разговоре с журналистами обрисовал свое видение ситуации.
Наш Кабмин на 90% состоит из таких министров, как Турнава. Они лоббируют интересы конкретных бизнес-групп, где правая рука не знает того, что делает левая. То же самое можно сказать о парламентских группировках, которые обслуживают чьи-то сферы интересов, но никак не государство. В итоге происходит то, что руководитель каждого департамента имеет свою заинтересованность, а министр не контролирует это, вообще не имеет об этом понятия. Разумеется, в этом прямая вина министра, а не какого-то чиновника.
Заявил независимый депутат Исанского района. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В самом провозглашенной республике Южной Осетии накануне выборов прошли ведут теледебат кандидатов на местном телевидении. Они проходят в двух форматах: между представителями политических партий и между мажоритариями. Мурат Гукимухов расспросил кандидатов, устраивает ли их предложенный формат теледебатов, а телезрителей, интересно ли их смотреть.
По словам председателя парламентской политической партии НХАС Давида Санакоева, темы и вопросы для теледебатов модераторы с участниками избирательной кампании не обсуждали. Кто, где и по какому принципу их подбирал, неизвестно. Единственное, что их объединяет, говорит Давид Санакоев, что они, мягко говоря, не самые актуальные.
Конечно, есть там и вопросы, касающиеся экономики и других сфер, но эти темы сформулированы таким образом, что они не дают возможности раскрыться кандидатам. Если бы мы сами выбирали, я думаю, что там для тем был бы совершенно другой. Он бы касался актуальных вопросов, которые сегодня на самом деле беспокоят избирателя.
Давид Санукоев говорит, что устроители теледебатов отвели партиям по 2 минуты на презентацию предвыборных программ. Этого слишком мало. Можно было бы расщедриться на 3-4 минуты хотя бы для презентации программ. Но устроители решили иначе. В результате все презентации были скомканы. Единственный, кто от этого выиграл, партия власти «Единая Осетия», в распоряжении которой на протяжении 5 лет были все медиаресурсы республики, говорит Давид Санакоев.
Мы предложили во время дебата, чтобы нам увеличили время, чтобы формат изменился, чтобы люди услышали мнение кандидатов, которые не успевают сейчас высказать до конца, а надо, чтобы они услышали, кто что думает по конкретным данным вопросам, хотя бы даже тем, которые обозначены. Все это не воспринимается. Есть такое ощущение, что организаторы хотят сделать избирательную кампанию скучной. Я думаю, что это все делается в угоду определенных сил.
Председатель партии ФДБ «Отечество» Вячеслав Габозов считает, что дебатов как таковых пока не было, потому что нет реального столкновения позиций. Формат не предусматривает полемики между кандидатами. Он лишь предлагает по очереди отвечать на поставленный модератором вопрос. По мнению Вячеслава Габозова, люди, которые придумывали эти вопросы, либо не знают о злободневных проблемах в республике, либо специально избегают их обсуждения.
Учитывая, что у нас впервые избирается профессиональный парламент, первое, что мы, по идее, должны обсуждать, каким он должен быть и каково должно быть его место в системе органов власти, потому что его место должно быть изменено. И наши выборы парламентские должны потерять вот этот налет старосотности, который на сегодняшний день есть. И второе, я думаю, мы должны были обсудить то, что творилось вот по ходу избирательной кампании, вот с выдвижением, регистрацией кандидатов и так далее.
Я смотрел первые теледебаты, на которых, кстати, Вячеслав Габозов выступал первым. После первого заданного вопроса он заявил, что считает его несущественным и, по сути, устроил саботаж. Сам начал задавать вопросы и предлагал высказаться по ним участникам дебатов.
А какой закон вы первым примете, если вы войдете в парламент? Во-первых, надо не понимать специфики работы парламента, чтобы задавать такой вопрос. Если твоя партия не имеет большинства в этом парламенте, то ты никакой закон не примешь. А во-вторых, я поэтому и сказал, ребята, речь не о том идет, какой закон ты пишешь, особенно в ситуации, когда законы не исполняются должным образом. Поэтому я буду говорить о том, что у нас система наша не работает. И в этой ситуации надо вводить конкретные изменения в эту систему. Я и дальше собираюсь так поступать, потому что я иду на дебаты не для того, чтобы обсуждать какие-то отвлеченные темы, а для того, чтобы искать свою позицию по тем проблемам, которые реально существуют.
Избранный в 2011 году президент Южной Осетии Алла Джоева говорит, что слишком занята, поэтому на телевизор времени не остается. Но вчера выдалось немного свободного времени, и она посмотрела теледебаты самовыдвиженцев.
Не просто плохое впечатление, а удручающее. И от того, что огромная часть рвущихся в депутаты людей даже не имеют представления о том, что они должны делать в парламенте. Потому что парламент – это не собес, которым аудитория очень часто уподобляет деятельность в парламенте, и уж тем более не Минстрой.
А чего вы ждете от депутатов?
Конечно, это законы, которые бы мне, как гражданину, хоть что-то действительно серьезное по жизни гарантировали. И уж, конечно, чтобы они добивались исполнения этих законов.
Это была Алла Алексеевна Джоева. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Об экс-министре связи с провозглашенной Республикой Южной Осетии Георгия Кабисове, который полтора года находится в заключении, вспомнили перед выборами. В том числе о нем жестко высказался об этом резонансном деле в своем интервью экс-президент Эдуард Кокоэте. До сих пор ни один политик публично об этом не говорил. Ирина Келексаева с подробностями.
В преддверии очередного судебного заседания Георгий Кабисов через адвоката и доверенное лицо попросил поприсутствовать на нем представителей некоторых политических сил Южной Осетии, за исключением Единой Осетии, бывшего лидера которой Анатолия Бибилова, его родные считают главным инициатором его уголовного преследования. Один из адресатов Кабисова, лидер Народной партии Александр Плиев, говорит, что несмотря на плотный предвыборный график встреч, он постарается попасть на это судебное заседание. Народная партия, говорит Плиев, первая отреагировала на ситуацию с ним еще в 2017 году. Почему Народная партия публично никогда не говорила про это дело? Что сдерживало партию?
Публично, если говорить можно, если мы вдвоем сразу же, на второй же день заявили, и не только заявили, а письменно подали о том, чтобы под залог под мой и Амирана выпустили. Отдельно Амиран подал. Выпустили его под нашу ответственность. Больше что еще можем заявить? Мы заявили, что мы готовы даже сесть в тюрьму вместо него, если он там сбежит. Больше, по-моему, никто и не сделал. На каждой встрече с президентом об этом раз я говорю, об этом я его прошу. И напоминаю свое заявление.
Тема задержания и долгого судебного процесса над экс-министром была поднята накануне на теледебатах между кандидатами в депутаты. Озвучил ее лидер партии НХАС Давид Санакоев в рамках заданной ведущими темой о законе и законности. Продолжает Давид Санакоев.
Закон должен исполняться, иначе это не правовое государство, а анархия. Если одни будут исполнять закон, а другие по-свойски могут его игнорировать, то это плохое государство. Я могу привести много примеров, когда мы видим, что законы не исполняются, и об этом никто не говорит. Скажу просто, не для рекламы. Все знают Георгия Кабисова. Парень сидит полтора года. Если он в чем-то виноват, тогда вынеси ему обвинение и посади. А если он не виноват, то зачем ты его столько держишь в тюрьме? Зачем ущемляешь его права? И у нас таких много. Я привел в пример Кабисова, потому что его многие знают.
Сегодня о деле Георгия Кабисова упомянул в своем интервью и экс-президент Эдуард Кокоэте, который в самом начале задержания экс-министра выразил готовность стать одним из трех его поручителей. Речь шла об изменении ему меры пресечения на домашний арест. Спустя полтора года он довольно критически высказался об этом деле.
Я понимаю дело с Кабисовым. Если кто-то думает, что это дело так закончится, очень сильно ошибаются. Придется ответить за Кабисова многим. Самому Кабисову тоже придется ответить, если он там что-то натворил. Мы его не защищаем, я не адвокат. Но в конце концов человек защищал свою родину, он герой Южной Осетии. Каким? Ну, работа, знаете, да? Хорошо, что как-то Тумашвили не убили, понимаете?
Да, и то хорошо.
Но за него придется многим отвечать. И я не сомневаюсь, что кое-кто окажется на его месте. Я это им ответственно тоже хочу сказать. И если Кабисов Георгий что-то нарушил, то он будет тоже нести ответственность. Это не потому, что кто-то тебе ближе, кто-то... И никто пускай не забывает, что основным субъектом государства Южной Осетии является народ. И через голову этого народа прыгать не надо. И этот народ загоняет в такие рамки, и завязывать им руки колючей проволокой нельзя, прикрываясь Конституцией и законами, для того, чтобы удержаться у власти.
Еще одно упоминание Георгия Кабисова появилось в ленте государственных новостей. Верховный суд сообщил о завершении рассмотрения исковых заявлений на решение ЦИК. Представитель суда Зарина Тедева заявила, что Георгий Кабисов не успел устранить до 27 мая включительно ошибки повторного искового заявления. Второе исковое заявление экс-министра поступило в Верховный суд после того, как ЦИК оформил отказ в регистрации на имя Кабисова Сергея Георгиевича, то есть фактически на имя другого человека. Доверенное лицо экс-министра Зарина Кабисова в беседе с «Эхом Кавказа» пояснила. После того, как Георгий Кабисов подал это исковое заявление в Верховный суд, тот оставил его без движения, мотивировав тем, что в суд представляются копии заявлений и документов в количестве соответствующих числу административных ответчиков и заинтересованных лиц. А Георгий Кабисов, ответили они, подал только одно заявление. Далее по тексту отказа от Верховного суда ему предписывалось устранить все эти несоответствия в срок до 27 мая. Но этот ответ, говорит Кабисова, несмотря на то, что он был готов у Верховного суда уже 25 мая, экс-министр получил ровно 27 мая, причем в половине четвертого вечера. То есть устранить все эти требования суда за 2.5 часа, находясь под арестом, экс-министр не мог даже теоретически. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В медиацентре ИР в Цхинвале прошел круглый стол с участием представителей политических партий, самовыдвиженцев, политологов и экспертов. Они подвели первые итоги парламентской кампании в Южной Осетии. Зарина Санакоева выслушала аргументы.
Один из лидеров Народной партии Амиран Дьяконов начал выступление с критики формата теледебатов. В отличие от формата круглого стола, на теледебатах время участников строго ограничено, сведено к минимуму общения между кандидатами. Это второй уровень контроля, а первый уровень – это селекция кандидатов на стадии регистрации, говорит Амиран Дьяконов.
Наш ЦИК превратился в некий орган, который отрубает голову. ЦИК нужен для того, чтобы организовать процесс выборов, а не вмешиваться, короче, там в их результат. Второе. Сам процесс дебатов. Что я могу сказать за 2 минуты? То я могу услышать из позиции своего оппонента за 2 минуты. Абсолютно ничего. У меня в данном случае есть предложение ко всем политическим партиям, участвующим в дебатах. Я не знаю, сообща купить эфирное время, да, и хотя бы вечером, я не знаю, есть такая возможность, существует, что, потому что происходящее напоминает то, что людям собираются кормить по чайной ложечке информации. Так, уважаемые коллеги, так не получается.
Недовольство жестким отбором кандидатов выразил и глава коммунистической партии Станислав Кочев.
Всегда ли оправданные решения о исключении кое-каких-то кандидатов, потенциальных, очень известных, знающих, которые принесли пользу в случае их прохода в парламент. Я, допустим, несколько человек знаю, которые бы только пользу и принесли. Но нельзя это допускать, потому что надо как-то не жесткость проявлять в законе о выборах, а селекцию какую-то, циковскую селекцию проводить. Народ сам проведет селекцию. Эта селекция должна легкий характер носить.
Участники отмечали, что оптимизм, который появился в связи с переходом на смешанную систему выборов, испарился с началом предвыборной кампании из-за того, как шел процесс регистрации кандидатов. По мнению лидера партии ФДБ-ста Вячеслава Кобозова, это создает ненужную радикализацию.
Я все-таки... И тогда говорили, сегодня повторяю, у нас будет много новых лиц. К сожалению, я же говорю, даже то, что Центр избирком очень сильно постарался и много новых лиц выкинул, он этим им делал рекламу хотя бы. Эти лица все равно останутся, хотя бы из-за того, что они должны, они останутся в политике. Каждый раз власть наступает на эти же грабли. Каждый раз на одни и те же. Каждый раз на пустом месте радикализируют электорат против себя. Причем.
Отметили участники и невысокий уровень одномандатников, которые они демонстрируют на дебатах в прямом эфире. Причина этого и стал жесткий отбор, сказал Вячеслав Кобозов, и назвал эти дебаты зеркалом политической системы, но не общества. Больше всего внимания участники круглого стола уделили вопросу перераспределения полномочий между ветвями власти. Если судить по настроениям кандидатов в депутаты, одним из первых шагов нового парламента должна стать инициатива по перераспределению полномочий между исполнительной властью с одной стороны и законодательной и судебной властями с другой стороны, говорит Амиран Дьяконов.
Да, вот это жесткая президентская система управления, которая можно сказать, она могла себя оправдать в условиях перманентной войны, агрессии и так далее. Да? Вот эта система, она могла себя оправдать. Но вот в сегодняшних условиях она и является якорем, который тормозит и государственное, и социально-экономическое развитие нашего государства.
О перераспределении полномочий между президентом и парламентом говорил и Алан Джоев, член партии НХАС, недопущенный Центральной избирательной комиссией к выборам.
И такого уровня вмешательства админресурса в выборы, я не помню, честно говоря. Не помню. Мы извратили смешанную систему. Хорошую идею мы превратили в ничто. Кто виноват в этом? ЦИК виноват? Или суд виноват? Я убежден, что если мы сейчас сегодня поменяем ЦИК, он сегодня лучше не будет. Он будет хуже, чем тот, который сейчас.
И суд тоже.
Это однозначно. То же самое суд. Значит, виноват не ЦИК, не суд, а та система, действительно, которая наделила действующего президента завышенными полномочиями. Он влияет на формирование слишком многих государственных органов, которые затем работают так, как им скажут. Не так, как в законе сказано, а так, как им скажут.
Представители власти, а именно партия «Единая сеть», на мероприятие не пришли. Узнать их мнение об этих идеях не удалось. Зарина Станакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Панорама.
Соединенные Штаты в среду обвинили Россию в проведении испытаний ядерного оружия малой мощности, что является нарушением взятых на себя Москвой обязательств согласно договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Россия такие подозрения категорически отвергает. Об этом с американским политологом поговорил Юрий Жигалкин.
Заявление о нарушении России договора, ратифицированного Москвой в 2000 году, прозвучало из уст генерала Роберта Эшли, главы разведывательного управления Пентагона, во время выступления в Вашингтонском Гудзоновском институте, частной исследовательской организации. Соединенные Штаты считают, что Россия, скорее всего, не следует объявленному ей мораторию на ядерные испытания, подчеркнул генерал. Это был первый публичный вызов подобного рода, брошенный Белым домом Кремлю. Никогда прежде Вашингтон не утверждал, что Москва лжет, настаивая на том, что она не проводит испытаний ядерных зарядов. Впрочем, генерал пока не выступил с прямыми обвинениями в адрес Кремля и прибег к словосочетанию «скорее всего», говоря о нарушении Москвой ядерного моратория. Он также не привел никаких подробностей о деталях испытаний и мощности испытываемых Москвой ядерных зарядов. Мало того, договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний формально не вступил в силу, потому что его не ратифицировали все 44 страны, обладающие потенциальной возможностью создать собственное ядерное оружие. Например, США, первыми подписавшие договор еще в 1996 году и не проводящие ядерных испытаний с 1992 года, не ратифицировали его. Тем не менее, все страны, обладающие ядерным арсеналом, обязались тогда не испытывать ядерных зарядов. Теперь же, по данным газеты Wall Street Journal, все американские разведслужбы сходятся во мнении относительно возобновления России ядерных испытаний. Тестирование зарядов малой мощности, по словам американских экспертов, проходит на архипелаге Новая Земля. Цель – создание новых видов ядерного оружия. Представитель российского посольства в своем комментарии газете заявил, что Москва выполняет заключенные ею договоры, включая договор о запрещении ядерных испытаний. У Вашингтона есть сомнения и относительно скрупулезного следования этому запрету со стороны Китая. Наличие потенциальных двух нарушителей договора, скорее всего, вынудит США отказаться от моратория на ядерные испытания. «Мы не хотим следовать более высоким требованиям, чем те, которым следуют Россия и Китай», — это говорит газете непоименованный представитель Белого дома. Информация о российских ядерных испытаниях на Новой Земле и даже небольшая пока вероятность возобновления тестирования ядерного оружия Вашингтоном вызвала тревожные комментарии специалистов по контролю за вооружениями. В начале нынешнего года Белый дом объявил о денонсации договора о запрете ракет средней и меньшей дальности, обвиняя Москву в том, что она производит и даже размещает ракеты в нарушение этого ключевого советско-американского соглашения. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний называют последним все еще остающимся блоком в системе контроля за вооружениями. Администрация Дональда Трампа сейчас обсуждает будущее договора СНВ-3, в рамках которого были еще более сокращены ядерные арсеналы США и России. Он был заключен в 2010 году на 10 лет, действие его истекает в феврале 2021 года. Но Белый дом все еще не решил, продлевать ли это соглашение на 5 лет или предложить некий новый подход к проблеме контроля и сокращения ядерных арсеналов. Российские ядерные испытания на новой земле, скорее всего, сильно повлияют на решение Белого дома. Так считает Стивен Бланк, американский военный эксперт, сотрудник американского внешнеполитического совета в Вашингтоне. Прежде всего, мы видим нарушение России еще одного договора о контроле над вооружениями, говорит Стивен Бланк. Во-вторых, это свидетельство того, что Кремль пытается создать и намеревается использовать, я подчеркиваю, использовать ядерные заряды низкой мощности в случае военного конфликта. Иными словами, на мой взгляд, российское правительство готовится к ядерному конфликту, и обязательства России в рамках международных договоров ничего не значат для него. В этом контексте необходимо осознавать, что Россия в данный момент размещает или разрабатывает от 20 до 25 видов ядерного оружия. Это оружие разной мощности, которое может размещаться на носителях разного радиуса действия, от малого до межконтинентального. Они готовы применять ядерное оружие, и я бы сказал, что становится все более очевидным, что в случае войны они первыми нанесут ядерный удар. Господин Бланк, как бы вы ответили тем, кто говорит, что эти страхи сильно преувеличены, и с Кремлем нужно вести переговоры, договариваться, поскольку эти договоры создают системы контроля за их выполнением? Мы можем вести с Москвой любые переговоры, но смысл переговоров заключается в достижении результатов. Если русские нарушают фактически все подписанные ими договоры, возьмите хотя бы соглашение о ракетах меньшей дальности, то администрации Трампа даже при желании не удастся заручиться поддержкой в США для заключения новых соглашений с Кремлем. Потому что все это показывает, что мы не можем доверять России, мы не можем рассчитывать на выполнение ею своих договорных обязательств, а любой договор, заключенный с ней, будет, что называется, односторонним.
В рубрике «Панорама» был материал Юрия Жигалкина. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.